на этой неделе будет праздник Преображения, то для своей проповеди я избрал именно эту тему. Читать будем Евангелие от Матфея, извините, Евангелие от Луки, 9 глава, с 28 по 36 стихи. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 28 по 36 стихи. «После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Якова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился. И одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоящих с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи: одну тебе, одну Моисею и одну Илии, не зная, что говорил». Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один, и они умолчали, никому не говорили в те дни о том, что видели. Аминь. Событие о преображении Господнем записано в трех Евангелиях. То есть это говорит о том, что это очень важное событие в жизни Иисуса, в жизни его учеников, что вот все три евангелиста, кроме Иоанна, оставили его вот на страницах своих писаний, которые они делали. Я когда готовился к проповеди, я очень долго колебался, вот какое место из Священного Писания взять, или Евангелие от Марка, Евангелие от Матфея, или от Луки. Ну, я остановился в конечном итоге на Евангелии от Луки, хотя вам может быть ближе какое-то из других двух повествований. В Евангелии от Матфея это повествование начинается не как у евангелиста Луки. Лука пишет, что по прошествии 8 дней, а евангелист Матфей пишет по прошествии 6 дней. Вот, давайте немножко поразмышляем, о каких вот этих 6 или 8 днях идет речь. Ну, поскольку на горе Преображения Петр предложил сделать кущи, то здесь речь идет о празднике кущей, о том, что после 6 дней празднования этого праздника Иисус позвал своих учеников на гору Фавор, где и преобразился перед ними. Обычно 7-й день этого праздника праздновался сильнее всех. Если кто-то не знает, то напомню, что праздник Кущи или Суккот – это 7-дневный праздник, установленный в память о кущах, то есть шалашах, в которых проживали евреи в пустыне после исхода их из Египта. В это время по традиции принято покидать свои дома и жить в шатрах. Кстати, сегодня вот такой праздник есть, и традиция эта существует. От этого и название праздника, которое переводится на русский как «шалаши». Торжество должно напоминать евреям о силе их веры. Оно символизирует уверенность народа в помощи Всевышнего, ведь, уходя из Египта в пустыню, люди ни на что не могли положиться, кроме Господа. Я думаю, что для нас с вами вот такой смысл праздника этого тоже будет близко, когда мы понимаем, что в жизни не на кого полагаться, кроме Господа. Ну и самым значительным был последний день. Именно в этот самый значительный день празднования Петр предложил сделать три кущи. Есть современное стихотворение на праздник кущи, которое я процитирую. «Что такое надежный дом? Не крыша ли над головой? Или стены, стулья, может, стол? Ты этот дом уже нашел? Нет, дом надежный – это Бог, который до сих пор берег, любил тебя и охранял, слезам твоим всегда внимал. Из веры дом себе построй, и будет Бог всегда с тобой. Ты Богом будешь защищен, тебе всегда поможет Он». Еще есть множество стихов, которые современные последователи иудаизма читают друг другу, дарят на этот праздник в открытках или в смс-ках отправляют, или еще как-то. Ну и последняя зарисовка к этому празднику, я назвал ее, знаете, о единстве народа и яблочном спасе, поскольку в русской традиции почему-то никто не знает, ну, я не имею в виду евангельских верующих, мало кто знает, что в августе 19 числа в этих числах это не праздник преображения, да, а почему-то спасы различные, то медовый, то яблочный, да, вот, и приходится людям объяснять, что, собственно, вот это пошло название от того, что сначала празднуем преображение, а потом под этот праздник уже приписали все остальное. Вот, хочется напомнить, когда вы будете разговаривать на этой неделе со своими знакомыми, друзьями, можете им рассказать вот то, о чем сейчас буду говорить вам. Что праздник Суккот, Кущи, это еще особое напоминание о единстве еврейского народа. Одно из красочных действий праздника, символизирующих это единство, это идет, ну и слово на иврите, нетилат лулав, то есть вознесение лулава. Для этого обряда или для этого празднества требуются четыре растения. Ива, мирт, лулав, в скобочках листья финиковой пальмы, и этрог. Этрог – это что-то типа нашего лимона. Ива, у которой нет ни запаха, ни вкуса, символизирует евреев, у которых нет ни знания Торы, ни добрых дел. Мирт – запах у него приятен, но нет вкуса. Это евреи, распространяющие как аромат добрые дела, но не обладающие Торой. Лулав – это финик сладок, но лишен запаха. Это евреи, у которых есть Тора, от их познания можно вкусить, но нет добрых дел. А этрог, то есть лимон, обладатель и вкуса, и запаха, означает евреев, у которых есть и понимание Торы, и добрые дела в этом мире. Все четыре растения связываются вместе и как бы возносятся вверх, что означает, что хотя все евреи разные, но и живут в разных странах, но составляют один народ, соединяя все четыре вида. Ну, я надеюсь, что в наших церквях нет таких людей, у которых нет ни запаха, ни вкуса. Я знаю, что кто-то больше делает руками, что кто-то больше молится, да, читает Библию. Вот. И часто возникают какие-то непонимания вот между такими двумя направлениями. Вера дел и вера, не хочу сказать без дел, да, но вера более такого созерцательного характера. Ну, братья и сестры, мы все находимся в одной церкви, да, мы все находимся вместе. И вот праздник Преображения, праздник Кущи, который праздновался вот до праздника Преображения, пусть снова наполнит нас смыслом единства, единством с Богом, единством друг с другом, чтобы мы отодвинули на задний план вот какие-то недопонимания, которые бывают у нас, какие-то ссоры, распри, еще что-то, то, что любое разделение, которое разделяет нас, да, оставим все это, братья и сестры. Потому что мир в Боге, мир друг с другом, он дороже вот этих всех личных амбиций, личной своей правоты, вот того, что да, сегодня я прав, да, ты сегодня прав, но что толк от этой правоты, если страдают другие люди. И возвращаясь к нашему тексту, мы пока что вот разобрали всего одно слово «шестой день». Видите, как много бывает из вот каких-то мелочей, да, которые мы часто пропускаем мимо. После шести дней, то есть после празднования праздника Кущи, да, вот наступает седьмой день, в который происходят следующие события. Говоря о том, что пытался выбирать между тем или иным, вот какую взять за основу повествования, то, вы знаете, это очень сложно, потому что каждое из повествований Матфея, Марка или Луки, оно очень красочное, и каждый евангелист говорит что-то о своем. Например, евангелист Матфей в стихе 13 говорит про Илию и то, что Илия – это Иоанн Креститель, который уже пришел и которого не приняли. У евангелиста Марка этого нету. Опять же, Матфей говорит, что Иоанн Креститель пострадал так же, как Илия, и пострадает Христос. В Евангелии от Луки, которое мы с вами прочитали в 28 стихе, написано, что в Евангелии от Луки в 28 стихе написано, что он взошел на гору, помолиться. У других евангелистов этого нет, они просто поднялись на гору. И вот мысль о том, что Иисус с учениками пришел специально для того, чтобы помолиться, и преображение его наступило во время молитвы, и нам с вами напоминает о том, что как важна личная молитва, правильная молитва, молитва перед Богом в нашей с вами жизни, чтобы мы не отвергали ее, чтобы если мы забыли, вот, что такое такая хорошая, добротная, долгая молитва, чтобы мы напомнили себе об этом вот через это чтение, через праздник преображения, что молитва должна быть, что она не только какое-то вот время занимает у нас и силы требует, но оно и приносит нам и пользу, и удовлетворение духовное, душевное, как хотите, понимаете, да, что когда с тобой присутствует Господь, тогда все остальное уходит на задний план. О трех учениках, которых Иисус взял с собой, ну, я думаю, говорить много не нужно, потому что мы знаем, что это были особые ученики у него, Петр, Яков и Иоанн, которых Иисус часто брал с собой отдельно от остальных учеников, и которые были призваны в числе первых на служение. О чем беседовали Илия, Моисей и Иисус? У Марка и Матфея этого нету. Почему, собственно, избрал текст от Луки? А у Луки это есть. И в 31 стихе мы с вами можем прочитать о том, что, явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Да, преображение – это хорошо, да, преображение – это прекрасно, это белая одежда, да, это цвет лица совершенно другой. Но впереди, но Иисуса, кроме всего этого, его ожидала смерть. То есть преображение, оно вот не само по себе такое хорошее, да, а преображение – это событие, во время которого Иисус уже точно узнает, что впереди его ждет смерть. И не где-то, а в Иерусалиме. И не когда-то там вот далеко, когда старенький станет, да, а очень скоро, уже сейчас, что его ожидает смерть и какая смерть. Да, для нас преображение – это праздник, вот мы называем вот эти события словом праздник, да, христианский праздник, да. Но, скорее всего, это не праздник, наверное, а какое-то вот такое усиленное воспоминание, вот, усиленное переживание, переживание вместе с церковью, переживание вместе с Богом, вот эти вот события, пусть даже, не то что пусть даже, а события в какой-то степени траурных, да, события наполненных вот траурным смыслом. Да, преображение, но в преображении Иисус узнает о может быть, и не только узнает, но именно беседует, а размышляет, рассуждает о своей смерти, о том, что предстоит ему пережить. Почему именно Моисей и почему именно Илия? Существуют объяснимые причины этому, что Христу явились и Моисей, и Илия. Моисей как законодатель Израилева, как воплощение закона и Тора. Илия же был величайшим из пророков. Люди всегда смотрели на него, как на пророка, принесшего им голос самого Бога. В истории преображения Илия воплощает собой пророческую традицию. К тому же библейское предание говорило, что оба, Моисей и Илия, были живыми взяты на небо. Вот там, в небесном мире, они воплощающие законы пророков, рядом с Иисусом Христом. Встреча этих двух великих исторических лиц с Иисусом означала, что величайший из законодателей и величайший из пророков благословляли его и свидетельствовали о нем. Мысль про шалаши. Дальше мы с вами прочитаем о том, как облако осенило эту гору, и голос был, да, и Петр хотел сделать шалаши для Иисуса и собеседников, да? А Бог сам помещает их вместо шалаша в это облако. Вместо вот такого строения, пусть ветхого, земного, да, они получили нечто гораздо большее, получили благословение небесное. Вот что выберем сегодня мы? Земные ценности или ценности небесные? Какое царство сегодня ищем мы с вами? Царство Божие или царство земного? Этот вопрос всегда стоял, стоит и будет стоять перед каждым христианином из любого поколения. Независимо от того, когда он уверовал, в вчера, позавчера, год назад, два или 10, 15, 30, 50 лет, да, неважно когда. Каждый день мы стоим перед выбором. Что мы сегодня выбираем? Какую ценность мы выбираем? Следовать за Христом или следовать своим собственным желаниям, похотям и тому, что живет внутри каждого из нас? Петр хотел сделать шалаши для Иисуса и собеседников, а Бог помещает их в облако своего присутствия. Конечно, сегодня вряд ли, вот когда будет праздник преображения, на Москву найдет такое облако, и мы окажемся в нем, да, или в церкви нашей. Но у нас есть Библия, у нас есть Слово Божие, как напоминание о том, что такое происходит. И не обязательно Бог является сегодня в облаке, а Бог является там, где люди прощают друг друга, где люди любят друг друга, где люди оставляют свое, да, как мы читаем в послании Коринфянам, 13 глава, 1 послание Коринфянам, 13 глава, гимн любви, любовь не ищет своего. О Теофании. Теофания – это присутствие Божие. В Евангелии мы встречаем голос неба не первый раз. Такой же голос неба, говоривший те же самые слова, слышал Иоанн, когда крестившийся от него Иисус выходил из Иордана. Да? Помните, голос был небесный и голубь, нисходящий на Иисуса. Хотя этот голос слышали тогда только Иоанн и Иисус, но об этом Иоанн всем рассказывал, и об этом, несомненно, знали ученики его, из которых некоторые стали учениками Иисуса. Поэтому приступившие при преображении апостолы Петр, Яков и Иоанн поняли, что слышат голос самого Бога, и в страхе и в благоговении преклонились перед ним. Согласно бытовавшим тогда убеждениям, небо после последнего из малых библейских пророков молчит и откроется, в кавычках заговорит, только при пришествии Мессии. Мессия пришел, небеса заговорили. Бог возвестил нечто похожее на то, что им было возвещено при крещении. Тогда глас был таким: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Евангелие от Марка, 1 глава, 11 стих. Теперь мы слышим: «Сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте». «Сей есть сын мой» обозначает, что он, то есть Иисус, есть Мессия, есть Христос, Спаситель. Ну а сын возлюбленный на намек на Исаака, сына Авраамова, которого отец принес в жертву. Иначе говоря, в Иисусе на землю пришел Христос, но не такой, какого ожидали иудеи, а такого, какого послал им Бог. Христос, идущий на жертвенные крестные муки ради искупления людей. Что обозначает «его слушайте»? Тоже очень важно. Для учеников сказанные слова означали, что отныне они должны быть послушны не Моисею, не пророку, но ему, Иисусу Христу. Ветхий Завет сменился новым. И на наших Евангелиях с вами написано два слова. Новый Завет, который мы с вами и читаем. Ветхий Завет сменился новым. И как только были произнесены эти небесные слова, Моисей и Илия исчезли. В иудейском мировоззрении присутствие Бога всегда связано с облаком. Ведь и Моисей встретил Бога в облаке. В облаке Бог явился в Скинию. Облако наполнило храм при открытии во времена Соломона. Иудеи мечтали о том, когда Мессия явится на землю, тогда облако Божие присутствие вновь заполнит храм. Это облако – знак того, что Мессия пришел. Любое чудо, любое исцеление, любое изгнание бесов, все то, что делал Иисус, то, что мы называем чудесами, это не просто чудеса, которые делали сами по себе, чтобы помочь тому или иному человеку, а это свидетельство того, что перед людьми, слушающими его и вопрошающими его, присутствует Господь. Другой разговор, что да, люди шли не только чтобы посмотреть на Мессию пришедшего, да, но чтобы получить исцеление своих болезней, решение своих проблем. Но то, что делал Иисус для них, являлось не само по себе вот действием такой доброй воли, да, чтобы вот помочь именно этому человеку, а как свидетельство для других людей, что в Иисусе Христе действует Бог, что в нем действует Бог, он является Сыном Божьим. Мессия пришел. И одно из последних, то, о чем хочу сказать, преображение Христово и преображение наше. Уверовав, вступив в завет с Богом, в отношения с Ним, наша жизнь меняется. Вы знаете вашу жизнь до верования, вы знаете, какой образ жизни у вас был, какой образ мысли у вас был, да? Вы знаете, какой образ жизни, мысли, и как вы живете сейчас. Изменилась жизнь? Изменилась, конечно, потому что происходит преображение. Но только ли в этом смысл преображения, в том, чтобы менялись вот наши поступки, менялось наше сердце? Есть еще немножко, так сказать, большее, что за этим стоит. Являюсь ученикам, как бы воскресшим до своей смерти, Христос говорит им, а вместе с ними и нам, и готовит и их, и нас к вхождению в тайну Его смерти. Иисус преобразился, не умерев, показав, что мир воскресения, что в мир воскресения можно войти до смерти. И этот путь Он открывает каждому из нас. Он преобразился, не умерев, показав, что в мир воскресения можно войти до смерти. Смерть Иисуса только предстоит. Распятие Иисуса только предстоит. Явление, воскресение, явление воскресшего Иисуса ученикам и ученицам своим, оно еще только предстоит. Но здесь, на горе преображения, ученики Петр, Иоанн и Яков, они увидели уже уже преображенного, как бы воскресшего Иисуса. То есть здесь, сегодня и сейчас, в этой жизни, они Его увидели. Этот путь Он открывает каждому из нас. И как воскресение Христово началось до Его смерти, так и воскресение каждого из христианина лишь особый период. Потому что входить в мир воскресения мы должны при жизни. Только назвать его, может быть, лучше не воскресением, а именно преображением. То есть то, что происходит с нами в нашей жизни сегодня, да, вот, наверное, лучше назвать преображением. Мы преображаемся в ту меру Христа, в меру Христову, да, которую Он приготовил каждому из нас. И жизнь небесная, она не начнется там, за крышкой гроба, когда мы все уйдем, да, она начинается уже здесь, сегодня и сейчас. Если мы об этом помним, да, если мы об этом вспоминаем, то и наша земная жизнь, которая по эту сторону, да, жизни, она преобразится, она будет другой. Вопрос, хотим мы этого или нет. Помним мы о том, что мы тоже уйдем в вечность. Или мы живем так, как будто этого совсем не существует, как будто это, да, с кем-то будет, а со мной не будет. Мы все существа вечные, да, поэтому мы о смерти думаем редко, особенно в молодом возрасте, мы совсем об этом не думаем, ну, может быть, это так и должно быть. Но когда посещаешь, когда видишь смерть каких-то своих близких людей, не особо старых, то начинаешь задумываться уже и о самом себе. Вот преображение Иисуса Христа показало ученикам то, что будет потом. Преображение, происходящее с нами, оно тоже может происходить. И тоже является вот как бы сигналом оттуда, да, что здесь, на земле, мы готовимся к вечности, преображая наше собственное сердце, нашу собственную душу. Такое преображение и есть христианство, когда душа верующего, душа христианина преображается уже здесь, на этой земле, и после воскресения входит в те обители, которые приготовил для нас Христос. Хорошо нам здесь быть? Да, нам здесь действительно хорошо быть. Мы сегодня в церкви, мы сегодня слышим слова Божьи, мы читаем слова Божьи, размышляем над этим, поем, молимся. Да, конечно, нам хорошо быть в церкви. Но, как и ученикам, нам нужно будет сойти с горы преображения, сойти снова в эту жизнь, сойти снова в мир, да, сойти снова туда, где мы работаем, где мы живем, где мы учимся. И кончится ли вот это время преображения там или нет, или оно только здесь, в церкви. Мы только по воскресеньям христиане, только по воскресеньям у нас топоры плавают, и мертвые воскрешаются, слепые прозревают. Или у нас это продолжается и за пределами нашей церкви. Я думаю, что мы хотели бы сказать, что продолжается. И многие говорят, да, продолжается. Может быть, не так явно, но продолжается. Пусть наше христианство продолжится за пределами нашего молитвенного дома. И то преображение, которым нас наделил Господь, да, пусть его увидят те люди, которые вокруг нас и придут сюда, заполнят пустые места, да. И я уже говорил с многими братьями, тогда, когда нас будет много, еще больше, мы сможем купить и другое здание, мы расширимся, у нас будут совершенно другие возможности. А представляете, те, кто придут к Богу, да, они еще приведут с собой людей, потому что и они преобразятся. Пусть праздник преображения вот, наполнит нас радостью, наполнит нас надеждой именно небесной жизни. О том, что не только мы живем, вот крутимся в своих проблемах, да, вот тут плохо, тут очень плохо, а тут еще хуже. Нет, есть небо, есть Бог, да, и есть наши преображенные с вами души. Может быть, не до конца, может быть, мало. Вот, но вот та искра божественная, которая есть в каждом из нас, пусть вот вместе с этим праздником разгорается и несет свет другим людям. Аминь.